Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Толпы, аяты 17 и 18.
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
Тем же, которые избегают поклонения идолам и обращаются с мольбой к Аллаху, радостная весть, так обрадуй же моих рабов, которые прислушиваются к слову и следуют наилучшим из них. Это те, которых Аллах наставил на прямой путь. Они – обладатели разума.
И, друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
От Рудаки до Немы. В эфире Тегеран. Передача «От Рудаки до Немы». Здравствуйте. Дорогие друзья, тема нашей сегодняшней передачи посвящена творчеству Омара Хайяма. А ответить на наши вопросы мы пригласили Марию Игоревну Ген. Мария Игоревна – аспирантка Тегеранского университета, факультета персидская литература. Здравствуйте, Мария Игоревна.
Здравствуйте и здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Дорогие друзья, после музыкальной паузы мы вернемся к нашей теме. Оставайтесь с нами. Говорят, что когда Хайям уставал от философских и научных исследований и диспутов, он начинал сочинять стихи, где в краткой и сжатой форме выражал глубочайшие мысли. Значение Хайяма для литературы, несомненно, связано с его знаменитыми рубаи. Именно своими рубаи он прославился и на Западе, где был признан поэтом мирового значения, с которым не может сравниться никто из персоязычных стихотворцев. Чья рука этот круг вековой разомкнет? Кто конец и начало у круга найдет? И никто не открыл еще роду людскому, как, откуда, зачем наш приход и уход. Мария Игоревна, расскажите, пожалуйста, более подробно о жизни Омара Хайяма. Пожалуйста.
Раз мы сегодня говорим о едва ли не самом известном неиранским читателем иранском поэте, интересно будет узнать и его биографию. Вокруг жизни и поэзии Хайяма много тайн. Согласно информации Байхаки, персидского историка, автора истории о правлении династии Газневидов, сказано: его гороскопом, гороскопом Хайяма, были близнецы. Солнце и Меркурий были в третьем градусе близнецов. Меркурий был в соединении с Солнцем, а Юпитер был по отношению к ним обоим в тригональном аспекте. Из этого следует, что Хайям родился 18 мая 1048 года. Дата смерти поэта тоже известна, поскольку была скрупулезно подсчитана, как и дата рождения, и это 4 декабря 1131 года. Родился и умер Хайям в Нишапуре, где в то время располагался известный нам Хорасанский культурный центр. Нишапур в то время был большим городом, насчитывающим несколько сот тысяч человек. Кстати, и могила поэта расположена там же, в его родном городе Нишапуре.
Мария Игоревна, а что означает имя Хайям?
Хайям – это поэтический псевдоним поэта, и означает он «щущие палатки» от персидского слова «хэйме». Это имя может говорить о том, что поэт происходит из ремесленников. Хайям, благодаря своему отцу, получил блестящее по тем временам образование и был высокообразованным человеком. По рассказам Байхаки, он умер, то есть Хайям, за чтением философской энциклопедии Ибн Сины. Также, например, арабский автор Кифти писал: «Хайям – ученый своего времени, который преподает науку греков и побуждает к познанию единого воздаятеля посредством очищения плотских побуждений ради чистоты души человеческой». После окончания учебы в связи с политическими событиями, это первые годы правления династии сельджукидов, Хайяму пришлось покинуть Хорасан и переселиться в Мавераннахр. Там, в Самарканде и Бухаре, Хайям продолжил свою научную деятельность. В Самарканде ему покровительствовал судья города, поэтому дела Хайяма шли в гору. Через некоторое время Хайям был уже представлен ко двору правителя Бухары. Затем Омара Хайяма пригласил, по всей видимости, известный визирь Низам-уль-Мульк руководить Исфаганской обсерваторией. Исфаган был в то время столицей мощной сельджукидской державы, простиравшейся от Средиземного моря на западе до границ Китая на востоке. от главного Кавказского хребта на севере до Персидского залива на юге. Именно в этой обсерватории в 1079 году Хайям по поручению Низам-уль-Мулька составил наиболее точный из солнечных календарей, который называется Таквиме Джалали, что в переводе означает «календарь Джалали». По не вполне понятным причинам разработанный календарь так и не был внедрен. Сам Хайям пишет: «Время не дало возможности султану закончить это дело, и високос остался незаконченным».
Уважаемые радиослушатели, в эфире передача «От Рудаки до Немы». Мария Игоревна, скажите, пожалуйста, а известны ли какие-нибудь легенды, связанные с Хайямом?
Хайям, как мы помним, был известным придворным прорицателем. Он даже предвидел место, где его похоронят. Как гласит легенда, один из современников сказал: «Однажды в Бальхе, на Перу во дворце эмира, за веселой беседой Омар Хайям сказал: „Меня похоронят там, где всегда в дни весеннего равноденствия свежий ветер будет осыпать цветы плодовых ветвей“. Через 24 года я побывал в Нишапуре, где похоронен этот великий человек, и попросил указать мне его могилу. Меня привели на кладбище Хайры, и я увидел могилу у подножия садовой стены, осененную грушевыми и абрикосовыми деревьями, и осыпанную лепестками цветов так, что она была совершенно скрыта под ними. Я вспомнил слова, сказанные в Бальхе, и заплакал. Нигде во всем мире до обитаемых его границ не бывало человека, подобного ему». Но вернемся к истории и к биографии поэта. Так 20-летний, относительно спокойный период жизни Омара Хайяма при дворе Маликшаха оборвался в конце 1092 года, когда при невыясненных обстоятельствах скончался сам султан, а за месяц до этого был убит Низам-уль-Мульк. После потери покровителей положение Омара Хайяма при дворе пошатнулось. Исфаган же после смерти правителя также потерял свое положение царской резиденции и главного научного центра. Столица вновь была перенесена в Хорасан, в город Мерв. Туда же и переезжает Хайям и доживает последние дни. В одном из трактатов сообщается, что у Хайяма никогда не было склонности к семейной жизни, и он не оставил потомства. Все, что осталось от него – это четверостишие и хорошо известные сочинения по философии на арабском и персидском языках. А вот что пишет Хайям о своей жизни. «Не дай тискам печали себя зажать, Хайям, ни дня в пустых заботах нельзя терять, Хайям, впивай же свежесть луга, стихов и милых губ, потом в могиле душной ты будешь спать, Хайям». Таким и предстает он перед нами. Это не бесстрастный ученый, которого интересует лишь его наука, нет. В его стихах мы видим поэта в веселом кругу друзей, на лоне природы, наслаждающимся жизнью во всех ее проявлениях. Вот он сидит в тени деревьев, читает там и пишет. А иногда поэт предстает перед нами погруженным в думы о смысле жизни, иногда впадает в разочарование. Более всего в образе Хайяма всегда поражает то, что поэт может мыслить как ученый, а ученый видеть мир как поэт.
Дорогие друзья, а сейчас музыкальная пауза. Оставайтесь с нами. Thank you. продолжении нашей беседы, Мария Игоревна, расскажите, пожалуйста, а каково же само творчество поэта?
Омар Хайям знаменит во всем мире именно своими четверостишиями «Рубаи». Наверное, вам покажется странным, как астроном и философ может быть одновременно и поэтом. Да, в настоящее время это практически невозможно, но в те давние времена люди были универсалами и часто занимались разными ремеслами.
Мария Игоревна, всем известны рубаи Омара Хайяма. А что же они из себя представляют? И вообще, что означает слово «рубаи»?
Слово «рубаи» возникло от слова «руб'а», что означает «состоящий из четырех частей». Рубаи – это персидское четверостишие, и в нем четыре мисры. Что касается рифмы, то в рубаи рифмуются две первые строки, а последняя четвертая рифмуется с первой. В третьей же строке рифма произвольная. То есть, если мы представим рифму, то это будет А-А-Б-А. Известно, что этот стихотворный размер выведен из народных песен и частушек. В персидской поэзии существует три вида рубаи. Это любовные, которые принадлежат перу таких известных поэтов, как Рудаки и Манучехри. Также существуют суфийские рубаи, написанные Аттаром и Мауляви. И, наконец, философские, которые достигли высот в творчестве Хайяма.
А сколько же рубаи в сборнике Омара Хайяма?
Да, вольнолюбивая мысль в персидской литературе находила себе убежище в поэзии, а не в прозе. В поэзии было легче скрыться. А короткие стихи, такие как рубаи, лучший способ. Стих выпущен на волю, переходит из уст в уста. Правда, это привело к тому, что спустя много столетий утрачивается возможность понять, какие из рубаи принадлежат самому Хайяму, а какие написаны в подражание ему. Из всех приписываемых ему рубаи установлена подлинность 66 стихов. Его рубаи написаны простым языком. Они очень мастерски сделаны, в них чувствуется зрелость и блестящее владение языком. В персидской литературе нет другого поэта, который бы вызвал столько же споров, как Хайям. Видимо, его близость к Ибн Сине, знакомство с его философией, а также с философскими взглядами мыслителей Древней Греции стали причиной того, что в его рубаи активно развиваются темы сомнения, неуверенности и гедонизма. Он похож на человека, который под конец жизни осознал, что все, известное ему об истине, на самом деле истиной не является. Это только тень, отблеск истины. Возможно, именно поэтому его клеветнически обвинили в ереси, ведь он утверждал, что истина человеку недоступна. Хайям считал, что человечество является пленником событий. Он полагал, что человек – это только игрушка, марионетка в руках неба. Именно эта установка особенно отчетливо проявилась в следующем рубаи. «Мо любат кониму фаляк любат бос, азруй хакигати на азруй маджос. Бози чехами коним барнут э вуджуд, уфтим бесандук, адам екек бос». «Кто мы? Куклы на нитках, а кукольник наш – небосвод. Он в большом балагане своем представление ведет. Нас теперь на ковре бытия поиграть он заставит, а потом в свой сундук одного за другим уберет». В стихах Хайяма присутствуют и гедонистические настроения, стремление к удовольствиям этого мира, что в определенной мере перекликается с воззрениями таких древнегреческих философов, как Демокрит и Эпикур. «Эмрус торо да стресе фардо нист, ва андише фардот беджо судо нист, зое макон, о я дам ар делячей до нист, кин баки умро». Бахопейдонист. Ты сегодня не властен над завтрашним днем. Твои замыслы завтра развеются сном. Ты сегодня живи, если ты не безумен. ты не вечен, как все в этом мире земном». Таким образом, основное содержание стихов и выраженных в них мыслей составляют вопрошение о тайне творения, жизненная боль, предвечность, смена эпох, суетность ничтожных частиц, желание наслаждаться жизнью, а также бренность и абсурдность мира.
Дорогие друзья, сейчас музыкальная пауза. Оставайтесь с нами. Мария Игоревна, в начале передачи мы сказали о том, что Омар Хайяма знали не только в Иране, но и за границей. Расскажите, пожалуйста, о творчестве и переводах четверостишей Хайяма за границей и в Иране. Пожалуйста.
Да, творчество Хайяма интересовало и интересует многих. Например, Скотт Фицджеральд сделал перевод рубаи на английский язык. Критический разбор стиля и образа мышления Хайяма был сделан Артуром Арбери. В Иране же изучением творчества Хайяма занимались Фуруги и известный автор коротких рассказов Садек Хидаят.
Скажите, пожалуйста, Хайяма знают в России?
Конечно. В России интерес к восточной культуре появляется в конце XVIII века. Начинают появляться переводы стихов Востока. А в самой литературе появляется так называемый «восточный стиль». Большое влияние на формирование этого восточного стиля в русской поэзии XIX века оказал Омар Хайям. В России, да и во всем мире, появляется масса подражателей Хайяму. Среди них есть, как безусловно, талантливые, такие как Афанасий Фет, который, делая переводы Хайяма, перенес в свою лирику и много восточных мотивов, и образов, и музыкальность в построении фраз. Например, одно из стихотворений Афанасия Фета. «С чем нас сравнить с тобою, друг прелестный? Мы два конька, скользящих по реке. Мы два гребца на утлом челноке. Мы два зерна в одной скорлупке тесной. Мы две пчелы на жизненном цветке. Мы две звезды на высоте небесной». Читая это стихотворение, в четвертой строке вспоминается строка из Гулистана Саади «Ману дусти чундо бодоме макс дар пусти». Также другой известный поэт Сергей Есенин в своем стихотворении из цикла «Персидские мотивы» даже упоминает имя Хайяма. «Свет вечерний шафранного края, тихо розы бегут по полям, спой мне песню, моя дорогая, ту, которую пел Хайям». Отдельного внимания заслуживают переводы Хайяма на русский язык. Омар Хайям переводится русскими поэтами уже почти 100 лет. Первая публикация русских поэтических переводов Омара Хайяма датируется 1891 годом. В «Вестнике Европы» за этот год было напечатано около 16 стихотворений под заглавием «Из Омара Хайяма», с персидского. Величко был первым по времени поэтом, ознакомившим читающую публику России с творчеством Хайяма. В 1910 году Хайям привлек внимание известного поэта Серебряного века Константина Бальмонта. Он был первым русским поэтом, переводившим хайямовские рубаи только в форме четверостиший. Вот один из примеров его перевода. Дардель натавон дерахте андух нешонт. Хамворе, кетобе хуррами боят хонт. Ми боят хурду, коме дель боят ронт. Пейдост, кечандар джахон боят монт. Древо печали ты в сердце своем не сажай. Книгу веселья, напротив, почаще читай. Зову хотенья внимай и на зов отвечай. Миг быстротечный встречай и лозою венчай. Это перевод поэта Серебряного века Константина Бальмонта. Иван Тхаржевский был первым создателем сборника стихов Хаяма на русском языке. Что интересно, все переводы Тхаржевский выполнил одним коротким размером, пятистопным ямбом, точно воспроизводя рифмовку строк рубаи Хаяма. Вот, например, один из его переводов. «Добро и зло враждуют мир, враждуют мир в огне. А что же небо? Небо в стороне. Проклятия и радостные гимны не долетают к синей вышине». В этом переводе мы видим, что первая и вторая строки имеют одну рифму, и также четвертая строка имеет похожую рифму с первой и второй строками. Большое число переводчиков Хаяма на русский язык подтверждает его известность русским литературоведам, поэтам и ценителям поэзии. А теперь почитаем некоторые рубаи Хаяма. «Афлёк кеджуз гам навзоян дегяр, нанхан беджото нарубоян дегяр. Но омадегон агар бедонан кемо, аз дахр чеми кешим наян дегяр. Страданий горы небо громоздит, едва один рожден, другой убит. Но не родившийся бы не родился, когда бы знал, что здесь ему грозит». Любовь и мудрость, и жизнелюбие – вот главные черты личности, которую воспевает Хаям в своей поэзии. «Герде дигяри чегу не парвоско нам, йо эшки нои чегу не огоско нам, ек лахзе серешки диде минек зарат, то чешм беруй дигяри боско нам». «Как обратиться мне к другой любви? И кто она, о Боже, назови? Как прежнюю любовь забыть смогу я, когда глаза в слезах, душа в крови?» Харнику бади кедар неходе башараст, шодиу гами кедар казоу кадараст, бо чарх макон ху лекендар рах омк, чарх асто хизор бор бичоре тараст. Все, и зло, и добро, что людская скрывает природа, высшей воле подвластна, и здесь не дана нам свобода. Ты вину своих бедствий не сваливай на небосвод, в сто раз хуже, чем твой подневольный удел небосвода. Азбудани эйдуст, чедори тимор, васфекрат бихуде делю джон афгор, хурамбози у джахон бешоди гузарон, «Тадбир набото кердеант аввалекор». «Что будущего занят ты судьбой? Терзаешься бессмысленной борьбой? Живи беспечно, весело, вначале не посоветовались ведь с тобой». Прочитав эти стихотворения, эти прекрасные рубаи, мы можем понять, что неспроста современники Хаяма обращались к нему величайший из мудрых.
Огромное спасибо, Мария Игоревна. Мы благодарим вас за интересный рассказ и думаем, что нашим радиослушателям тоже очень понравилась наша сегодняшняя беседа. Спасибо вам. Мы благодарим вас за участие и прощаемся с вами. До свидания.
Всего доброго.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Мы очень надеемся, что передача вам понравилась. Уважаемые радиослушатели, отправляйте нам свои отзывы и замечания или интересующие вас вопросы по нашей теме, по персидской литературе, по электронной почте rusradiosobachka.irib.ir. Наш адрес в интернете russian.irib.ir. Вы также можете связаться с нами по телефону плюс 98 935 280 28 21. До встречи!
Этнокультурная картина Ирана. Возможно, самым первым музыкальным фрагментом, который слышит каждый человек в своей жизни, является колыбельная. Колыбельные песни в Иране в силу культурных различий и местных говоров исполняются по-разному. Колыбельная – это успокаивающая, спокойная мелодия, повторяющиеся слова, наполненные нежностью и лаской. Это первая мелодичная связь между матерью и ребенком. Это магическая мелодия, переплетающая из уст матери в уши ребенка, как правило, основана на ритмичном повторении нескольких слов с целью усыпить ребенка. Эти строки содержат в себе искренние и бескорыстные мечты и пожелания матери, которым придает оттенок повторности и гармонии непрестанное качание колыбели. Эти пожелания выражаются так просто и безупречно, что создание слушателя остается нерешенным и заблудившимся, не различая, что это иллюзия или реальное. Колыбели на самом деле являются устной литературой каждой нации, так как мать не читает их с листа, и все матери знают их, неизвестно откуда и как. Словно знание колыбельных их особого тона с первого же дня было предусмотрено для женщины. Женщина, мать она или не мать, знает, как петь колыбельный,
И если какая-то женщина, не являющаяся матерью, не поет такие песни, так это для того, что не видит повода для их пения. Но как только та же женщина садится у колыбели ребенка, не имея даже опыта, прекрасным шепотом исполняет их, не выходя из ритма. Словно материнская душа с самого детства подсказывает женщине установить угол своей памяти для заучивания этих прекрасных песен. Пожалуй, можно сказать, что колыбельные представляют собой пестрый спектр пожеланий, жалований и невинной молитвы материнской души, и устно передаются из поколения в поколение, и до сегодняшнего дня сохраняют свою свежесть, так что ни одна другая форма песни не смогла заменить их. Дорогие друзья, в эту минуту мы заглянем в провинцию Гилан и послушаем известную колыбельную в исполнении Ферейдуна Пурризы.
Ой, 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 бланкулай, гардиид, кокул ханоид, чи сурхе фири ганам баки, намаи. Ki surkh fi virhanam kheli bidirun ki mansanav najib hijan nidevun aman 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 ay mi belg khobar ma bar shime khanay bumam nati bafarma.
Колыбельные, эти давнишние фольклорные песенки, являются инициаторами женской литературы у колыбели. Они носят не исторический, но и археологический характер. Мать разговаривает с младенцем с помощью колыбельной, и хотя знает, что он ребенок, не понимает слов, но матери достаточно и того, что ребенок слушает ее. Хотя колыбельные очень просты, иногда лишены рифмы и ритма, но с точки зрения эмоциональной темы очень богаты, постоянно содержат в себе дальние и близкие пожелания матери в соответствии с культурой, народностями, языком и социальными условиями. Для народного фольклора характерна простота выражения и беглость слова, так что для его понимания не нужно размышлять. Возможно, простота и короткость песни связана со значением времени в сельской общине. Конечно, для народного фольклора характерна и реалистичность. Матери в своих песнях, пронизанных любовью и заботой, поют о важности науки и знания. Колыбельные составляют значительную часть народного фольклора, тесно связанного с природой и жизнью народа, и в то же время свидетельствуют о различных культурных аспектах общества. Размеры этих аспектов в национальных песнях нашей страны требуют их сбора, классификации и представления, к чему и уделяют внимание исследователи и антропологи нашей страны. Колыбельные в качестве жанра народного фольклора широко распространены как среди горожан, так и сельчан, так их одинаковое влияние на всех людей, включая высокообразованные семьи с научными традициями и неграмотных людей, сельских и городских, может значительно помочь формированию менталитета и общественной культуры государства и общества мессианской модели.
Ла-лай-лай-лай, азизе терме пушом, куджа борди келиде агл у хушом. Ла-лай-лай-лай, عزیزم بی بلابی که خود ملا قلمدون طلابی لالا لالا که لالایت میایه نمازشون بابایت میایه لالا لایی گل پونه گدا اومد در خونه لالا لالا لایی لایی، تو رو دادم که ملاشی، ندادم از سرم باشی. لالا لالا لایی لایی، تو رو دادم به ملایی.
Колыбельные исполняют для детей разных районов по-разному. В любом случае, поющий мамин голос, обладая широким диапазоном частот, доставляет младенцу удовольствие. Стихи колыбельных, скорее всего, являются выражением страданий, боли и любви матерей к своим детям, не ожидающих от них настоящего понимания их смысла. Эти колыбельные можно разделять на основе говора, стихотворения и форм исполнения. К примеру, тексты колыбельных песен в округе Рудбар, ввиду воинственного и эпического настроения местного населения, больше затрагивают темы войны и мужества. Но темой песен кочевых племен в этом районе больше всего является перекочевка, чужбина и ожидание. В настоящее время из-за культурного нашествия, изменения формы семейной жизни и ослабления местного говора колыбельные песни постепенно исчезают, и, пожалуй, через 1-2 поколения от них останутся лишь воспоминания. Мать разговаривает с младенцем с помощью колыбельной, хотя и знает, что он не понимает ее слов, но ей достаточно того, что ребенок прислушивается к ее голосу. Колыбельные подвергаются влиянию таких факторов, как культура, миф, религия, эстетика, идеалы, общество, политика и бизнес.
Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению». В наших передачах в предыдущей, в нынешней и следующей мы говорим о шайтане и путях борьбы с ним. Шайтан в разное время всегда действует теми методами, которые соответствуют культуре, цивилизации и прогрессу того общества, в котором он совершает свои гнусные деяния. Поэтому, несмотря на то, что шайтан пользуется разными методами, он всегда преследует единую цель – совратить человека с пути истины, заставить его оступиться и свернуть с божественного пути. В таких условиях единственным путем спасения является богобоязненность и благочестие. В Священном Коране говорится: «Те, которые богобоязненны, когда им предстанет наваждение от шайтана, вспоминают Бога, его вознаграждение и наказание. И вот они видят. У шайтана есть средства борьбы с человеком. Одним из таких средств является гнев. Вызывая в человеке чувство гнева, шайтан легко достигает своих целей и даже может совратить человека от истины, потому что разгневанный человек готов пойти на любой аморальный поступок. Сам шайтан говорит: «Гнев служит моим средством охоты. Посредством гнева я загоняю в ловушку хороших и набожных людей, удаляя тем самым от них рай и приближая ад». Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, проходил как-то мимо собрания людей, которые с изумлением смотрели, как сильный и крепкого телосложения мужчина поднимает огромные и тяжелые камни, которые люди называют гирями богатырей. Посланник Аллаха спросил: «Для чего собрались люди?» Люди сказали, что собрались, чтобы посмотреть на силу богатыря. Посланник Аллаха молвил: «Поведать ли вам, кто сильнее этого мужчины? А сильнее его тот, кто способен удержать себя в руках, если его кто-то оскорбит, кто способен удержать свой необузданный нафс, жаждущий мести, и одержать верх над шайтаном своего нафса и шайтаном оскорбляющим». Его светлость имам Али, мир ему, в этой связи повелевает: «Самым смелым является тот из вас, кто побеждает над своими плотскими влечениями». В этой связи посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Гнев исходит от шайтана. Шайтан, в свою очередь, сотворен из огня. Огонь можно потушить водой. Следовательно, всякий раз, когда кто-то из вас разгневался, ему следует взять малое омовение, вуду, чтобы потушить пламя своего гнева». В другом хадисе, со слов посланника Аллаха, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, говорится: «Посоветовать ли вам дело, выполнение которого удалит от вас шайтана на расстояние, каким является расстояние между Западом и Востоком?» Последователи сказали: «Да, о посланник Аллаха». Его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Пост покрывает облик шайтана мраком, а пожертвование садака ломает спину шайтана. Дружба во имя Аллаха и оказание помощи и содействия в правильных деяниях изрезают спину шайтану, а мольбы, обращенные к Всевышнему с просьбой о прощении грехов, разрезают сердце шайтана». Некоторые правильные и праведные деяния человека настолько огорчают шайтана, что заставляют его стонать и метаться в агонии. Давайте послушаем один рассказ. Однажды шайтан стоял рядом с заповедной мечетью. Посланник Аллаха в это время совершал таваф вокруг Каабы. Когда его светлость закончил совершать ритуальное хождение вокруг дома Бога, он увидел шайтана бледным и ослабшим. Посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Эй, проклятый, что происходит, что ты становишься таким слабым и немощным?» Шайтан сказал: «Меня до такого состояния доводит твоя умма». Посланник Аллаха молвил: «Что такого сделала с тобой моя умма?» Шайтан ответил: «О посланник Аллаха, есть у твоей уммы несколько благих характеристик и качеств, и сколько бы я ни старался лишить твоих последователей этих качеств, у меня не получается». Пророк ислама спросил: «Какие качества моей уммы тебя огорчают?» Шайтан сказал: «Во-первых, всякий раз, когда они встречаются, они встречают друг друга словами приветствия и словом «салям». А «салям» – это одно из имен Аллаха. А всякий, кто поприветствует брата своего словом «салям», Всевышний и Всемогущий Господь удалит от него беды и несчастье. А всякий, кто ответит на приветствие, на того распространится милость и милосердие Аллаха. Во-вторых, всякий раз, когда твои последователи встречаются друг с другом, они пожимают друг другу руки. И это деяние есть одно из благих деяний, за что Всевышний дарует вознаграждение. Одним из этих вознаграждений является то, что после рукопожатия, прежде чем они отдернут руки, Бог прощает и того, и другого. Третье их качество в том, что всякое дело они начинают упоминанием имени Бога, и когда садятся за стол, говорят «бисмилля» во имя Бога, во имя Аллаха. Таким образом, они лишают меня возможности вкусить той пищи и сесть с ними за один стол. В-четвертых, когда они хотят что-то сделать, они сразу же говорят «Инша Аллах», если того пожелает Аллах. И они довольны волей и тем уделом, который определил для них Аллах. Таким образом, я не могу разрушить их планы. И таким образом, они сводят на нет все мои усилия. В-пятых, с утра и до вечера я пытаюсь посредством наущения подтолкнуть их к совершению греха. А они ночью обращаются с молитвой к Богу о прощении грехов, и Бог прощает их грехи. Таким образом, все мои усилия заставить согрешить, быть грешным, презренным, сводятся на нет. Шестое качество, которое является самым важным из всех перечисленных, заключается в том, что когда они слышат твое имя, они громким голосом посылают тебе приветствие и благословение от Бога и говорят: «Аллахумма салли аля Мухаммад ва али Мухаммад». А я знаю, сколь великое воздействие это оказывает, когда человек преодолевает путь поклонения Всевышнего, и насколько это действует на приближение к Аллаху. А я не могу смотреть на все эти вознаграждения, которые Бог дарит людям. И, наконец, последнее, когда они видят непорочных членов твоей семьи, они проявляют к ним любовь и уважение. А это то самое вознаграждение за посланническую миссию, о которой говорит Всевышний в 23-м аяте суры Сонмы. И это является наилучшим из деяний. После этого посланник Аллаха, его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, повернулся к своим последователям и сказал: «Всякий, кто будет иметь хотя бы одно из этих качеств, он из числа обитателей рая».
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.